Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Татьяна Минакова. «Русское поле» – так называется литературно-художественный журнал, который издается в Орле регулярно с 2023 года. Насколько значимо это явление для литературной жизни региона и страны, нужен ли городу, который назвал себя литературной столицей России, иметь регулярное литературное периодическое издание, обо всем этом мы будем сегодня говорить в программе «Тема дня». И над этим вопросом мы предлагаем подумать и нашим уважаемым радиослушателям. Телефон студии прямого эфира 43 51 87. С нами в студии член Союза писателей России, кандидат искусствоведческих наук, доцент кафедры философии и культурологии Орловского государственного университета имени Тургенева Елена Ковалева. Здравствуйте, Елена Витальевна.
Здравствуйте. Очень рада быть на связи с радиослушателями.
Со всем нашим регионом, да? И перед тем, как мы начнем разговор о «Русском поле», я хочу спросить у вас, зачем вообще существуют литературные журналы? В чем их значение, миссия в русской литературе, в русской культуре?
Ну, конечно, в первую очередь они существуют для того, чтобы их читали. Это очевидное их значение. Но если взойти на какую-то более высокую ступень объяснения, то литературный журнал – это узловой момент, можно сказать, литературного процесса вообще, литературного рабочего процесса, не так сказать, праздника литературы, не выставочных моментов, а вот даже рабочих, которые связаны с писательским ремеслом, самой жизнью, что ли, литературного языка вообще. Потому что это издание, которое позволяет писателю, поэту, прозаику, публицисту увидеть свой текст в соседстве с другими текстами, во-первых. Во-вторых, пообщаться с человеком, который смотрит непредвзято, но благожелательно. Это редактор. Он заинтересован в текстах, и он в то же время, ну, свежим глазом просто. Он может быть не сам не писатель или сам не прозаик, но у него есть свежий глаз, и он много прочитывает текстов, и он может что-то увидеть, что-то посоветовать, исправить. То есть это общение еще и с редакторами журналов, с редакцией. И это, конечно, выход к читателю. Все, что публикуется в журналах, это актуальная литература. По большей части это актуальные тексты. Это то, чем живет литература сейчас, в настоящий момент. Ну и кроме того, конечно, литературные журналы, литературно-публицистические, как у нас сложилась их традиция, в основном, конечно, расцвет вот этого движения журнального, он пришелся на советскую эпоху. И в советское время очень поддерживали эти журналы, и много их было создано вообще, если посмотреть на историю наших и сейчас существующих журналов, то наиболее солидные, конечно, были основаны в советское время. Это поддержка серьезной литературы, это поддержка всего, ну, не развлекательного, а скорее высокого, содержательного, идейно важного, идейно существенного. То, что и нуждается в поддержке, потому что, ну, развлекательные жанры, они в поддержке не нуждаются, они и сами прекрасно проживут. То есть есть культура высокого и низкого порядка, и есть культурная политика, то, что называется. Вот она должна была быть последние годы, так скажем, направлена на то, чтобы поддерживать высокое, значимое, общественно значимое, национально значимое. А низкое, мы его не будем убивать, как в средние века, но, собственно, оно и само, как правило, выживает, низкий пласт культуры. К сожалению, у нас, в общем-то, вот такая политика, она слабо проводится, и есть надежда, никогда она не угасает, что что-то изменится. Что-то понятно, что поддерживать нужно высокие пласты культуры, серьезную литературу в первую очередь.
Вообще русская-то литература в том виде, в каком мы ее знаем, русская классическая литература складывалась в XVIII, особенно в XIX веке, именно в литературных журналах, вокруг литературных журналов,
да,
так
конечно,
получается, да?
Конечно.
Здесь можно привести примеры и «Современника», и других значимых наших изданий, из которых, собственно говоря, вылупилась вот эта русская литература «Птенец», этот, который стал таким мощным орлом.
Да, и вот тут мне хочется еще сказать, что нам кажется сейчас, что это было широкое движение, что это было вот что-то массовое, ничего подобного. Это были маленькие тиражи, это был узкий круг читателей, это была точно так же вот вершина, которая никогда не бывает просторной. И там даже взять «Серебряный век», кажется, что такой расцвет русской литературы, уже столько читателей, столько там почитателей. Тот же там журнал «Гипербореи», да, где акмеисты печатались, он выходил тиражом 200 экземпляров. И они не все еще расходились. Это вот Мандельштам, Ахматова, там, Гумилев. Вот. Да, потому что журнал не может быть таким уж популярным литературно-публицистически. И только в советское время у нас был какой-то удивительный период, когда действительно массовая интеллигенция, по крайней мере, выписывала эти журналы и читала.
Мы застали пик интереса к литературным журналам. Это 80-е, 90-е да. годы. Были, по-моему, миллионные тиражи, да, у наших ведущих изданий.
Да, но вот я помню и по своему детству, что было хорошим тоном выписывать не литераторам, а просто там преподавателям музыки, преподавателям истории, там инженеры, выписывать тот же «Новый мир», выписывать какие-то там литературные журналы, иностранную литературу, литературную газету. Выписывали просто массово, интеллигенция ее выписывала, читала.
И на всех не хватало, из рук в руки передавали, давали почитать, я помню, да? Журналы именно литературные, да?
Совершенно верно.
И до того, как издавались книги, которые потом вот меняли сознание людей, становились значимыми явлениями вообще для литературной жизни, они же появлялись в журнальных публикациях с продолжениями.
Да, да.
Наверное, не один десяток книг, вот, которые появились таким образом, можно сказать, которые сейчас изучают в школах.
Ну, «Мастер и Маргарита», например, в журнале «Москва» была напечатана в 67-м году, правда, с купюрами некоторыми, но вот это первое издание в журнале, опять-таки.
Я могу вспомнить, «Ночевала тучка золотая» там, Приставкин. То есть здесь можно долго говорить, долго вспоминать, и Айтматовые тексты появлялись в «Новом мире», такие базовые, да? И это можно, собственно, всю передачу и не одну посвятить вот этой теме воспоминаний. Но 21 век внес свои коррективы, как говорится. Что изменилось и так ли это актуально сейчас?
Ну, как я говорю, то, что пережили такой бум, это не говорит о том, что при спаде этого бума литературные журналы вообще не нужны. О чем я хочу сказать, что в том же 19 веке они выходили очень, и даже в начале 20-го они выходили очень скромными тиражами. И, тем не менее, значение их в культуре, как вы правильно сказали, было просто огромным. То есть дело не в количестве, а дело в качестве. Настоящая культура, она вот гонится не за количеством, а за качеством.
И все наши современные литературные толстые журналы, они, к счастью, сохранились абсолютно все, да?
Ну, почти. Почти все, да. Кто-то с большим успехом, так сказать, кто-то с меньшим, но выжили по большей части.
Октябрь, и существуют еще и в цифровом виде, ко всему прочему. Да?
Да,
их стало возможно читать и просто-напросто зайдя на соответствующие сайты в интернете.
Ну, не все так разрешают себя свободно читать. Но большинство, в общем-то, да.
Со временем они выкладывают архивы все равно на миру, да. Большинство, по-моему.
Да, да.
А вот история провинциальных литературных журналов – это особая история, да? Ведь они же тоже существовали не только «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», но и журналы, которые выходили в наших регионах, в краях и областях нашей страны.
И до сих пор выходят. «Подъем» у нас рядом выходит. Прекрасный, очень хорошего уровня. Тот же там в Петрозаводске «Север». Выходит журнал. Я уж и не говорю про такие журналы, как «Огни Кузбасса», как «Сибирские огни», как журнал «Урал». Это мощнейшие литературные журналы. Там «Сибирь» и «Урал». У них своя литература, свои авторы прекрасные, которые там публикуются.
И получается, что в 21 веке впервые в истории «Орла», и мы тоже подключились к этому процессу. Да? Эта идея впервые реализована. Она возникла, сгустилась, сконцентрировалась и приобрела зримые, ощутимые материальные очертания. Я уже перехожу к теме вашего журнала «Русское поле». Вернее, наверное, правильно будет сказать нашего журнала, общего. Да?
Хорошо бы так.
Насколько я понимаю, история эта была непростая. Была даже предыстория к этому журналу, который начал издаваться в 2023 году, шли, можно сказать, долгих 10 лет.
Ну, да, до этого он сейчас как-то вот к 10-летнему юбилею, наверное, подобрался, потому что был он основан сначала Леонардом Михайловичем Золотаревым. Этот журнал и название взято оттуда, и некоторые авторы. Так сказать, это не полный разрыв традиции. Естественно, что у нас и авторы те же публикуются, и название мы сохранили, которое у нас, правда, критиковали некоторые его, но мне лично оно нравится. Оно не претендует на какую-то, может быть, оригинальность и экстравагантность, но зато оно очень такое емкое. Вот. Да, Леонард Михайлович один тащил на себе фактически тоже это издание, но выходил два раза в год. Ну, у него были свои там возможности, он находил спонсоров где-то в районах даже и публиковал какие-то материалы актуальные о проблемах Орловского сельского хозяйства. Такой интересный симбиоз был. Он сам был писателем-деревенщиком, и для него эта тема деревни, она вообще была для него, ну, кровно интересна, конечно же. Вот, но авторы там, в общем-то, самые разные. У него были не только деревенщики, и писатели он привлекал, опять-таки, не только орловских, но и даже из Белоруссии, и из Москвы. В общем, такой состав был интересный тоже. Но потом Леонид Михайлович, когда ушел, а хочется подчеркнуть, что ему было 80 лет, когда он основал журнал. 80 лет – это просто потрясающе. Потрясающая энергия, вера вообще в то, что вот что-то можно сдвинуть с места. Потом, конечно, после его ухода журнал на некоторое время со сцены как бы ушел. Да, угас. И вот затем как-то получилось так, что я его подхватила.
Скорее, не сам даже журнал продолжился, а вот эта идея какая-то, да?
Да.
И вы ее вывели, так получается, на совершенно другой уровень, да?
Ну, надеюсь, пытаюсь, как говорится. По крайней мере, мы сейчас создаемся
этого журнала.
Да, по крайней мере,
со старым названием.
Это у нас уже 4 раза в год выходит журнал. То есть, ну, это уже действительно тянет на журнал, потому что 2 раза в год это альманах скорее. Хотя, конечно, вообще было бы здорово 6 раз, хотя бы там раз в 2 месяца, ну, хотя бы как Пензенская Сура, например, там, ну, вот для провинциальных журналов это характерно такое, раз в 2 месяца.
То вот. Есть вы приступили к изданию этого журнала в начале 2023 года. И вот. Сколько номеров с тех пор вышло?
В 2023 году вышло 3 номера. Ну, и в 2024, соответственно, вышло тоже 3 номера. И 4 сейчас у нас вот в работе находится. Готовится выпуск 4 номера. Надеюсь, что до конца года мы успеем.
Определенную преемственность вы сохранили все-таки, да, к предшествующему изданию. Вот интерес к этому почвенническому направлению, да, которое вы поддерживаете и признаете?
Я признаю вообще все направления. Все, где происходит что-то интересное, что-то важное вообще. И ни для кого журнал не закрыт, ни для каких направлений, так скажем.
Ну вот в чем заключается новая концепция направления русского поля 21 века, вот уже 20-х годов 21 века?
Ну, во-первых, такая концепция была в том, чтобы объединить литературу художественную и какие-то концептуальные вещи, статьи, литературоведческие, культурологические, может быть, даже философские, публицистику. Ну, то есть он задумывался даже не только как литературно-публицистический, а как такой литературно-гуманитарный, с некоторой такой долей вот гуманитаристики, тем более, что в Орле достаточно сильная литературоведческая школа, и интерес к литературоведению всегда был. Вот, ну и культурология, естественно, это такие очень тесно соприкасающиеся области. Вот. Ну и да, в том, чтобы, конечно, обеспечить вот эту встречу орловской литературы, орловских авторов каких-то и литературы не орловской, московских, питерских у нас очень много, просто в каждом номере у нас по одному, по два автора из Санкт-Петербурга. То есть, с одной стороны, это, конечно же, авторы в Москве и в Питере, получая журнал и делясь им часто даже с друзьями и знакомыми, они получают орловских авторов и знакомиться с ними. С другой стороны, конечно, мы тут в Орле можем познакомиться таким образом со столичной, ну, не только со столичной, а с литературой других регионов, так скажем.
То есть, получается, это общероссийское издание, да?
Я бы хотела, чтобы оно имело общероссийское значение, да, так же, как журнал «Подъем», так же, как и журнал «Урал». Хотела бы вывести журнал, и сейчас мне говорят уже, что, в общем-то, да, шаги в этом. Я получаю, ну, признание от авторов за пределами Орла, что, в общем, как-то вроде движемся в этом направлении.
Ну, журнал – это не только тексты, об этом мы поговорим отдельно, и это главное, конечно, но это еще вот то, как он выглядит, потому что обложки, скажем, всех наших ведущих литературных журналов, они узнаваемы. Даже цвет обложки, шрифты, логотипы и так далее. Это вот уже такие, знаете, значимые культурные явления. А как вы работали над образом вашего журнала? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, я сама работала, потому что я дизайнер по первому образованию.
И он тоже получился узнаваемым.
Ну, и надеюсь, да. Цвет у нас вот меняется, как бы каждый номер немножечко другой. Ну, по четырем временам года, так скажем. Логотип вот сохраняется такой с птичками и с намеком на пашню внизу.
Ну, я могу сказать тем, кто не видел, что он вполне на уровне лучших наших образцов нашего журнально-издательского дела. На самом деле выглядит очень достойно. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы послушаем вопрос нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать несколько слов. Я, конечно, это здорово, что издается журнал литературный, и люди могут публиковаться, это здорово. Но единственное, я хочу вот немного возразить по поводу того, что вы сказали про редакторов. Редактор, вот из ваших слов получается, что редактор – это всегда высший разум, когда абсолютно все объективно, все интеллектуально развит человек, творческий человек, и если он там что-то поправит, то это всегда правильно, это всегда высокая литература. У меня есть опыт публикации. Я писала рассказы и статьи, публиковалась в орловских газетах и журналах, и я хочу сказать, что редактор далеко не всегда такой, как вот я сказала сейчас. В одной газете была редакторша главная, мещанка с интеллектом домохозяйки. Ее раздражало все, что выходило за пределы быта. Все это вычеркивалось, все это выбрасывалось. Любимая фраза в газете была: «Не умничайте, вы не поздних. Не умничайте, вы это раздражает». Если что-то проскакивало, хотя бы какая-то маленькая мысль, все это выбрасывалось. Вот. Потом, значит, в одной газете поставили редактором девочку 25 лет, абсолютно безграмотную, которая даже не знала смысла поговорки «держи карман шире». Она понимала ее как раз наоборот. Но я ей объяснила.
Ну, это, боюсь, не наш случай все-таки.
Я понимаю, что это не ваш случай. Вот. Еще в одном журнале мой рассказ, она, причем меня не предупредила, изменила так, что... Ну, короче, просто на мой сюжет написала свой рассказ. Я когда потом прочитала в журнале то, что опубликовали, ну, меня чуть инфаркт не хватил. Ну, было уже поздно, журнал уже вышел. Вот. А я здесь в Орле, вот, допустим, у нас есть такой писатель Протасов, и я его как-то спросила, а почему вы не пишете для газет и орловских, не публикуетесь в орловских газетах? А он сказал: очень мне надо себе инфаркт зарабатывать. Редактор – это враг автора. Я, как говорят, прочитаю то, что они публиковали, ну, мне хоть врача вызывай, самую красивую фразу выбросят. Ну, я тоже заметила, что самый главный абзац, ради которого все писалось, в котором весь смысл заложен, обязательно выбросят. Ну, вот в некоторых газетах и журналах попадались редакторы, которые совпадали по мировоззрению со мной. Вот если они там изменят какое-то слово или добавят какое-то слово, они спрашивали моего разрешения и почти все печатали без изменений. Такое бывает, да.
Вы хотите знать тогда позицию Елены Витальевны, да, на труд редактора?
Ну да, я считаю, что редактор вообще-то, ну, в общем-то, он не имеет права полностью перепахивать чужое произведение. Ну, не хочешь, не нравится, не бери в публикацию.
Ну, ясно.
Такие вещи устраивают для автора. Ну, это просто садизм.
Ну, давайте, она сейчас поделится своими мыслями по этому поводу. Спасибо вам большое.
Нет, ну, тут что говорить, все могут быть плохими. Врач может быть неквалифицированным, не дай бог, да? Кто угодно может быть неквалифицированным. Это же не значит, что врачи не нужны, например. Что лечиться не нужно, потому что врач может допустить ошибку. Конечно же, ясно, врач, редактор – это не Господь Бог. И всякие бывают редакторы, разумеется. Но это не значит, что они не нужны. И что не нужна вот эта работа, она всегда велась и как-то вот шла на пользу. Что касается того, чтобы перепахивать, то без разрешения автора, разумеется, это невозможное дело. Разумеется, редактор должен согласовать с автором все свои поправки. Эта работа ведется, она двусторонняя, конечно же. То есть,
и вы этим занимаетесь, да,
Елена? Да, конечно, естественно. Если автор не согласен с поправкой, мы это обсуждаем, мы там В общем, без консенсуса, без согласования с автором и всем рассылается, естественно, верстка. И, кстати, Валерий Владимирович Протасов у нас дважды уже публиковался, и, в общем, никаких конфликтов не возникало, к счастью, с ним. Так что, ну, конечно, да, редактор не должен зарываться.
Ну, вот расскажите, кто работает тогда над этим журналом? Во-первых, у вас все-таки не только редактор, но есть даже редакционный совет. Это люди, которые не только влияют вот на какие-то нюансы там, текстов, не занимаются правкой, а которые определяют где-то направление, идею, в принципе, вот то, каким выглядит журнал сегодня. Кто это?
Очень бы хотелось, чтобы это действительно было так. Но, понимаете, журнал – это работа. Это не такая студенческая стенгазета, это не любительский театр, это не что-то, чем люди будут заниматься, ну, просто вот потому что им нравится, потому что это весело. Это работа. А здесь, так сказать, работа получается бесплатная. И люди должны работать бесплатно. Таких бесплатных работников найти довольно сложно. Вот, поэтому пока что только один бесплатный работник, это, честно говоря, я. Угу. У меня есть, к счастью, знакомые, друзья, единомышленники, с которыми я иногда могу проконсультироваться, которые иногда мне, когда я захожу в тупик, могут посоветовать, когда у меня возникают колебания, и я вот могу им послать какой-то текст, и там Машуковой Елене, например, там Ирина Малафеева тоже по части прозы, мы с ней иногда советуемся, вот сейчас я отослала, там прислали роман, его нужно прочитать, его нужно оценить, нужно дать какой-то ответ автору вообще. А вот у меня нет уверенности в отношении этого произведения. Да, я тогда прибегаю, и, слава богу, есть люди, которые вот готовы поделиться своей, ну, компетенцией, компетентностью таким образом. То есть у нас нет редакционного совета, который бы собирался, там, советовался. Люди должны на это тратить время, которого сейчас у всех, конечно, не хватает. Так что вот работа ведется примерно таким образом.
Ну, давайте мы теперь перейдем, собственно, к содержанию журнала. Это главное, буковки, да. Абзацы, главы, разделы, вот то, из чего состоит сам этот журнал. Как устроено русское поле ваше?
Ну, сейчас у меня с собой два последних номера. Я, чтобы тут ничего не забыть и не перепутать, потому что слабая память сейчас у всех. Вот буду их прямо иметь перед собой, перед глазами.
Ну, там у вас, естественно, раздел прозы, естественно, поэзия, да?
У нас есть раздел прозы и раздел поэзии. Они у нас действительно... Ну, в некоторых журналах это просто художественная литература, она идет общим блоком. Но у нас все-таки разнесены эти разделы. У нас есть еще и специфические разделы, такие, например, как дебют. Для начинающих авторов, вот если автор еще нигде не публиковался, мы его на свой страх и риск впервые печатаем, публикуем.
Кстати, там у вас еще и лауреаты конкурса Союза писателей «Хрустальный радник»
совершенно
нашего, да?
Совершенно верно, да.
Это тоже вот дебют, можно сказать, да? Дебютная публикация.
Да, да. Хотя некоторые из них не дебютанты, но мы их публикуем. У нас для этого есть специальный, как бы, тоже раздел «Хрустальный радник». Ну вот, двух номерах не было, сейчас в следующем у нас как раз будут победители «Хрустального радника». Опубликованы они, уже прислали свои работы. У нас есть раздел «Эссеистика», который всегда у нас есть, и который у нас один из наиболее интересных и таких разнообразных, даже, можно сказать, разделов. Сейчас в нем печатается такой вот, можно сказать, роман-эссе Владимира Ермакова, недосказанное, у нас достался нам в наследство, можно сказать, вот мы его печатаем с продолжением.
Владимир Александрович недавно посмертно получил награду Всероссийскую премию «Ясная поляна». Посмертно.
Престижнейшая, да, в специальной номинации «Личность». Он получил премию, вот, но, к сожалению, вот так вот не дождался. Вот. У нас есть разделы «Литературоведение» и «Культурология». Они у нас, ну, в печатном варианте они у нас отдельно, в интернет-варианте они у нас вместе. Обычно просто даже мы их объединяем, потому что это вещи такие связанные. Есть раздел «Публицистика», но это раздел, который мы вот все время хотим развивать, но пока не очень получается. Опять-таки потому, что публицистические тексты – это серьезная работа, это ответственный труд. и просто не достигли такого уровня, чтобы люди у нас печатались бесплатно, да, чтобы делали эту работу бесплатно только ради престижа опубликоваться в нашем журнале. Вот, ну, спасибо, тут Алексей Иванович Кондратенко выручает, и его прекрасные тексты у нас регулярно появляются, ну, не только его. Ну, и есть у нас такие еще постоянный раздел у нас «Эхо-камера». Ну, вот, не знаю, как в ближайшем номере пока что не складывается, но до этого он у нас все время был. Это какие-то авторы, в основном орловские или связанные с Орлом, которые там как-то жили в Орле какое-то время или работали. И мы публикуем их, ушедшие авторы, ушедшие уже, и публикуем их произведения или отрывки, или целиком, или набор, там, или какая-то подборка стихов. И то, что мы о них можем организовать. Воспоминания, исследования. Исследования, воспоминания даже такие.
Такой орловский есть архив. Получается.
Да, некоторые тексты здесь, они просто вот пишутся по просьбе, по заказу нашего журнала. Это особенно интересно и особенно ценно. Вот, например, во втором номере у нас Ира Дьяконофанел специально для этого номера написал воспоминания и исследования памяти Петра Александровича Ковалева, профессора стиховеда, литературоведа, и его стихи, которые он при жизни фактически не публиковал, они где-то там на каком-то мало кому известном сайте вообще вывешены, скромный набор такой. Ну, вот такие основные разделы. Ну, могут возникать еще какие-то, например, здесь у нас творческая мастерская Николая Перовского, опыт самокомментария, мы опубликовали его работу к 90-летию Николая Перовского. Сейчас тоже у нас будут проходить мероприятия, я знаю, это действительно крупный поэт, и у нас была о нем эхо-камера, ему посвященная в 23-м году, ну вот в 24-м снова возвращаемся к нему. В творческой мастерской у нас также публиковалась Анна Попова с ее также самоанализом своих собственных текстов. Вот так она делится своими творческими наработками, можно сказать, как поэт. Вот это, если говорить об основных разделах журнала.
Ну, давайте вот, может быть, мы напомним некоторые важнейшие публикации вашего издания, ну, 23-го года, а потом мы к 24-му перейдем. На что бы вам хотелось обратить внимание? Вот если бы вы даже рекомендовали нашим слушателям почитать этот журнал, что самое достойное, что нельзя пропустить?
Ну, тут, конечно, хочется, чтобы просто журнал взяли и полистали, потому что для каждого что-то свое интересно. Кто-то интересуется там публицистикой, для кого-то, может быть, интересны литературоведческие исследования, кому-то проза, кому-то поэзия. Но что я могу сказать? Что, конечно, у нас всегда сильный поэтический раздел. За него я, как говорится, ручаюсь. Тут у нас вообще, ну, нет проколов, так скажем. У нас все на очень хорошем уровне. Это и орловские поэты у нас. Да, мы не всех орловских поэтов, честно скажу, публикуем. Но тех, кого публикуем, это действительно тексты вот на уровне. Это отличная
литература. Люди у нас не отвыкли читать стихи еще, нет?
Ну, вы знаете, мне кажется, что нет, потому что в интернете о них читают. И это видно просто по сайтам, по просмотрам, потому что я, ну, сама публикуюсь в интернете и вижу с удивлением, вижу, что мои тексты кто-то прочитывает, что кто-то открывает страничку, а это фиксируется этим. Вещи. Значит, тем более их могут прочитать стихи и на бумаге.
А что-то новое может поэт сказать сейчас, после наших великих, после Золотого века, Серебряного века, после наших великих советских авторов?
Не знаете, мне кажется, что сейчас мы вообще переживаем расцвет русской поэзии. Как это ни странно. Вот она в забвении находится, и в то же время она в забвении цветет. И, опять-таки, удивительно, тут особенно ничего и нет. Потому что в то время, когда Пушкин и Лермонтов жили, у них их читатели, их круг читателей, он был просто, ну, крохотным. Он был очень небольшим. И это не помешало им. То, что у них нет стадионов, то, что у них нет микрофона, они не могут там покрывать большие площади и кричать толпу, это отнюдь не портило их поэзию. Так что и сейчас, несмотря на то, что, как вы сказали правильно, в общем-то, читают поэзию, может быть, не так много, но зато авторов, которые очень хорошо пишут на очень хорошем профессиональном уровне, достаточно много. Почему, собственно, и наш начинающий журнал может себе позволить сильный поэтический раздел? Причем пишут в разных направлениях. Это и верлибр, это и классический стих, это и что-то а-ля линия там Маяковский-Вознесенский, и подокаменистов, и неподокаменистов, и совсем оригинальные какие-то есть подходы. Да, ну, я даже не знаю, может быть, прочитать что-то.
Давайте послушаем
подтверждение. Может быть, вот здесь у нас, смотрите, это автор, специально хочу сказать, что автор это молодые, ну, не то, что совсем юные, сейчас это понятие немножечко сместилось.
К 40-50 годам.
Да, ну вот автор молодой и автор, собственно, не столичный, живет в Калуге, и, тем не менее, так вот прекрасно пишет, это Вадим Шевяков. Ну, это вот... Такое вот направление такое, я бы сказала, сейчас много вспоминают Лермонтова, и это лермонтовская линия нашей поэзии. Линия такая лунная, а вот Пушкин — это солнце. А Вадим Шевяков — это тонкая рефлексия, это одновременно и тонкая лирика, это и такая едкая самоирония очень часто, такое сочетание. Она из поколения вещей. Так воспитали. Не за что винить ее. Большой сервант, хрустальные корытины для оливье и прочих овощей. Минажница. Зачем она вообще? В своей эпохе преданная тщерь, она была ценителем вещей. Она была ревнителем вещей, алкателем, стяжателем, хранителем. Она была совсем не молода, давно не молода. Порой кажется, что бабушке навечно, навсегда. Но есть граница этого всегда. Потом звонок, и в голосе беда. Горит Москва. Пылает Нотр-Дам, и остается чертова минажница. Дурацкая проклятая минажница. Кому нужна злосчастная минажница? Ругаюсь, но попросят, не отдам. А предложу, надеюсь, что откажутся. На новоселье нам подарок, грусть. На дюжину персон сервиз обеденный. Наивное, ненужное наследие. Для навесных шкафов нелегкий груз, доставшийся по праву кровных уз. Из тех тарелок раза два поедено, не больше. И у кофе странный вкус, как будто в чашках растворилась грусть. В котлетах и салатах тоже грусть, и даже огурцом отдельно хрусть. Навязнет на зубах печаль и грусть, тоска, как на уроке краеведения. Как на уроке алгебры тоска. Гора посуды в мойке высока, восход кровав, как бой троянцев с греками. Бессонница, засученный рукав, разделочная сушится доска, позвякивая грязными тарелками. Услышу удаляющийся реквием, услышу приближающийся реквием, ни на секунду не смолкавший реквием. Включу плейлист с веселенькими треками, но даже сквозь него услышу реквием. Закрою кран, откупорю вискарь.
Спасибо, Елена Витальевна. Надеемся, что эти стихи в ком-то отозвались. Да? Последний вопрос, который я успею вам задать, это литературный журнал и литературная столица. Вот как? Мыслима ли литературная столица России без своего литературного журнала? И благодаря чему он существует?
Ну, меня, конечно, все время с момента приезда в эту литературную столицу удивляло отсутствие литературного журнала. Поэтому я надеюсь, что он будет. Я надеюсь, что он будет востребован, и что он литературную столицу украсит и поддержит и ее статус.
А кто сейчас помогает изданию этого журнала? Вот есть же средства какие-то, да?
Да.
И откуда они берутся?
А,
сразу
спасибо.
Скажем, это не государственное финансирование.
Это не государственное, да? Финансирование пока что. И я хочу сказать спасибо Сергею Леонидовичу Штильману, нашему автору и постоянному читателю, человеку чрезвычайно заинтересованному и неравнодушному, который помогает найти спонсоров, уже вот для которого подряд номера.
А я напомню, что это первый лауреат Фетовской премии.
Да.
И вот эта Фетовская премия вот так вот неожиданно работает на нашу литературу. Не только литературу «Орла», но и литературу России.
Да.
Нам остается только надеяться, что этот журнал получит, наконец, и оценку свою адекватную, и поддержку, и будет развиваться. Во всяком случае, всем бы это очень хотелось. Тем, кто имеет представление о том, как движется литературный процесс и что можно ждать. А ведь ждать можно многого, да, Елена Витальевна?
Да, ждем. Спасибо.
Спасибо за участие в нашей передаче. Спасибо. До новых встреч в эфире. Приходите с вашим журналом, с новыми номерами, стихами, прозой и авторами.
Спасибо. И всем спасибо, кто слушал.
Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.